Здравствуйте. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Здесь мы рассказываем о том, как должно быть по закону и кто нарушает закон. Сегодня в выпуске.
Вся эта история есть не что иное, как полицейская провокация.
Как следствие добывает доказательства по делам сети и нового величия?
Пытки начинались сразу. Сына задержали 27-го. Он находился под 51-й статьей, молчал. И вдруг 28-го наш сын начинает говорить такое, что у нас шевелятся волосы.
Играете в страйкбол или говорите о политике в кафе? Не удивляйтесь обвинению в попытке свергнуть власть.
Я думаю, что это страшнее, чем 37-й год. Потому что в 37-м году люди хотя бы прямо говорили, да, у нас тут есть вот классовые враги, и мы их уничтожим. А у нас сейчас говорят, что, вы знаете, у нас демократия, а у нас суд.
В Москве голодают в следственном изоляторе обвиняемые по делу нового величия, известному также как «Дело экстремистов из Макдональдса». По мнению ФСБ, несколько юных россиян организовали экстремистское сообщество и собирались создать трибунал над членами российской правящей верхушки.
Это драматическая история борьбы за освобождение молодых людей от преследования силовиков еще не завершена. По уголовному делу «Новое величие» проходят 10 человек, в том числе две девушки. 18-летняя сотрудница ветеринарной клиники Анна Павликова, на момент ареста она была еще несовершеннолетней, и 19-летняя студентка ветеринарной академии имени Скрябина Мария Дубовик. Группа была задержана в марте этого года по обвинению в создании экстремистского сообщества. Брали ребят жестко и с помощью ОМОНа.
Я говорю, кто там? Это сосед! Ты нас заливаешь! Я говорю, какой сосед? Соседи-то все.
Я папе сказала не открывать дверь. Он пошел, посмотрел, что мы никого не топим.
И вот я открываю дверь. Сразу получаю удар в лицо, вот сюда, в лоб.
В истории создания нового величия название по одним данным придумал Руслан Костыленков, по другим – внедренный сотрудник ФСБ Александр Константинов, он же Руслан Д. Много загадочных событий, скрытых или вымышленных имен. Участники группы познакомились в чате мессенджера Telegram. Встречались несколько раз в Макдональдсе на Арбате, затем на арендованной квартире.
Вся эта история есть не что иное, как полицейская провокация. Вменяемое деяние было бы невозможным без активного провоцирования на это со стороны сотрудников спецслужб. Ну, в частности, молодые люди нашли там друг друга в интернете. Да, молодые люди имели отрицательное отношение к власти матушки. Но это состав преступления не образует. Молодые люди встречались, в том числе и здесь, в этом Макдональдсе. Обсуждали политические темы, обсуждали политические новости, критикуя власть-матушку.
Широкую огласку эта история получила после выхода ряда публикаций в оппозиционных масс-медиа. С этого момента на судебные процессы стали приходить не только общественные деятели и правозащитники, но и рядовые неравнодушные граждане. Наибольшую активность в этот период проявляли сами родители арестованных девушек. Они регулярно выступали в прессе и на публичных акциях, чтобы придать еще большую огласку этой истории. К концу лета ситуация достигла такого накала, что 15 августа гражданские активисты провели в Москве несанкционированную акцию под названием «Марш матерей». Работа адвокатов и общественных деятелей принесла результаты. Буквально на следующий день, 16 августа, судья Дорогомиловского районного суда города Москвы вынесла решение перевести Анну Павликову и Марию Дубовик под домашний арест. Адвокаты фигурантов нового величия также били за то, чтобы и четверых ребят перевели под домашний арест, но безрезультатно. Руслан Костыленков, следствие считает его лидером группы, Дмитрий Полетаев, Петр Карамзин и Вячеслав Крюков останутся в СИЗО до середины марта следующего года. Задача защиты – закрыть уголовное дело по новому величию, освободить всех 10 фигурантов и привлечь к ответственности провокаторов из числа силовиков, в том числе и оперативного сотрудника под псевдонимом Руслан Д.
Родственники молодых людей, обвиняемых по двум, пожалуй, наиболее одиозным делам ФСБ последнего времени, объединившись в родительскую сеть, борются за своих детей и пытаются вместе противостоять произволу следствия и суда и безнаказанности сотрудников ФСБ. Для чего ФСБшникам липовые дела о свержении власти и создании экстремистских сообществ? Поговорим об этом с Ириной Яценко и Юлией Павликовой.
Ирина Яценко. Правозащитник, специалист-эксперт «Движение за права человека». Гражданский активист, организовывала чтение Конституции на улицах Москвы в 2016-17 годах. Защищает в судах задержанных на публичных мероприятиях. Юлия Павликова, мать обвиняемой по делу нового величия Анны Павликовой, одна из заявителей акции «За ваших и наших детей» 28 октября 2018 года.
Очень распространенная поговорка для таких случаев «нет дыма без огня». Почему схватили ваших-то? Почему вот именно ваших? Может быть, они что-то другое делали, о чем ни родители не знали, ни друзья не знали. Они же не могли вот просто так выйти, предстать перед сотрудниками ФСБ, как готовые жертвы или там готовые фигуранты для нового уголовного дела.
Да ничего они, собственно говоря, не делали. Это все было перед выборами, и все ребята были... Единственная была позиция – это за честные выборы. То есть они хотели быть наблюдателями, они держали такую позицию, что ну, если выборы нечестные, то тогда и не надо ходить голосовать. Вот единственное. Вот. И, возможно, именно вот такой интерес был к ним и вот именно перед выборами. Я думаю, так.
Чтобы, опять же, можно было как-то отчитаться.
Да.
А вы как считаете, Ирина?
Я думаю, что дыма без огня действительно не бывает, но иск вот чуть-чуть, Юля, мне кажется, в верном направлении, я немного расширю эту мысль. Искра, мне кажется, нужно искать там, где, собственно, понять, что из себя представляет дело нового величия и вообще с чего как бы вот начиналось, да, все. И новое величие и сеть, они, в принципе, примерно в одно время возникли. Эти уголовные дела. Провокация в отношении нового величия началась где-то в ноябре прошлого года, 2017-го. Что касается сети, вот арест первый произошел тоже в конце года, там декабрь 2017-го. И во всех этих делах, на мой взгляд, в одном и втором фигурирует 5.11.17. Это вот Мальцевская революция, признанная экстремистская артподготовка в Российской Федерации. И в чем, собственно, смысл? Смысл в том, что люди объединялись по всей стране, неважно с какими там посылами, да, я думаю, что там было очень много людей, не то что думаю, я уверена, что там было очень много людей, которые хотели перемен в стране.
И в основном это были молодые люди?
Не факт. Вот если говорить об артподготовке, то там абсолютно разный контингент. В основном это регионы, и в основном это люди, ну, в принципе, зрелого возраста. Как они мне сами вот рассказывали, со многими общалась, это пенсионеры в том числе, то есть люди, которые в данный момент не вынуждены зарабатывать деньги, в очень тяжелом жизненном положении находятся. И вот это вот недовольство социальным положением, бедность, практически нищета, это заставляет людей задумываться о том, что надо что-то изменять в стране. И, собственно, если говорить в сухом остатке, то Мальцевская революция, она вот именно об этом. То есть не говорит там, предполагать провокации какие-то и так далее. Именно люди, которые искренне туда шли, они хотели перемен. Кто-то воспользовался вот этим вот их желанием. С одной стороны, это вот пожилые люди, да, пенсионеры. С другой стороны, это молодежь, конечно же. Молодежь, которая внезапно, опять-таки, в 2017 году, я думаю, что для власти это было абсолютно неожиданно, 26 марта 2016 года, 17, прошу прощения, года, когда очень большое количество людей, молодых в первую очередь, вышли на улицы и начали протестовать против, собственно, власти.
Коррупции.
Коррупции, да. Первый митинг был заявлен против коррупции. 2018 год пошел у нас под лозунгом противодействия вот Путину, да, и его власти уже 18-й год, да, 4-й, по факту, в 5-й срок подряд. Мне кажется, истоки надо там искать. Когда власть поняла, что они не учли такой фактор, как молодежь, и что именно вот в этом направлении сейчас будет развиваться гражданский протест, они поняли, что они что-то потеряли. И, скорее всего, вот этот удар пришелся именно в отношении молодежи.
Что то есть деле... они решили припугнуть или что? Я не понимаю, для чего? Там же не дураки тоже в ФСБ сидят, можно предполагать.
Вот что такое репрессии? Да? Что они из себя представляют? Репрессии – это запугивание, то есть давление, оказание давления на, с какой-то целью. Цель в данном случае, на мой взгляд, сделать так, чтобы люди боялись, молодые люди в первую очередь боялись, они боялись протестовать, боялись высказывать свое мнение, устраивали какую-то некую самоцензуру, да, то есть не надо писать там чего-то лишнего, не надо выходить на улицы, не надо чего-то требовать, потому что может произойти вот это, могут прийти, могут устроить обыск, могут устроить арест, а могут и отправить там по терроризму и экстремизму. И если экстремизм там еще как-то где-то там до 5 лет лишения свободы, да, какие-то отдельные статьи, то терроризм, извините, там от 12, например, да, и люди уже начинают задумываться, стоит ли. Причем в обоих материалах дела, как я уже сказала, фигурирует вот это вот, то есть там везде упоминается 5, 11, 17. Чат сети так и назывался 5, 11. Единственное, что они там не учили, что это просто название торговой марки одежды. 5-11, это вот они были страйкболисты, они занимались спортом, и это у них чат был тематический, именно вот есть такая торговая марка одежды, которая спортивная одежда, там очень крепкая, там устойчивая, и они вот действительно можно найти в интернете 5-11, это одежда, и они вот как бы только на тематике вот своего общения страйкбола. Но, по всей видимости, вот эти ФСБшники, эшники, я не знаю, кто они, просто поиском в Телеграме, 5-11, все, террористы. А тут еще и страйкбол. Обсуждают какие-то там вещи, которые тактика, стратегия, помощь там при, если человек там травму какую-то получил. То есть там вот в деле сети, да, то, что вот там выплывало, как бы засекречено, все под подпиской, но некоторые вещи из материалов, они попадали журналистам, публиковались. И в частности, там, вот, например, в качестве доказательства вины, что человек действительно там готов к какие-то террористические акции, в деле сети фигурирует то, что он обучался методам оказания первой помощи. Да, то есть вот учился, как оказать человеку первую помощь, это значит, он готовился к тому, чтобы совершить какой-то теракт. Вот логика такая у них.
По уголовному делу о террористическом сообществе «Сеть» проходит 11 антифашистов из Пензы и Петербурга. А ФСБ утверждает, что «Сеть» – международная организация. Ее законспирированные ячейки якобы были созданы в Москве и Белоруссии. Обвиняемые заявляют о пытках электрическим током.
С Татьяной Николаевной Москальковой разговаривала. Она говорит, а что вот у них, ну вот какая-то привязка идет, там правый, левый, еще что-то. Я говорю, ну они антифашисты. Она мне говорит, а разве это плохо? Я говорю, вы знаете, я тоже думала хорошо, а вышло не очень.
Сына Светланы Пчелинцевой, Дмитрия, задержали в октябре 2017 года. Его, еще 10 молодых людей из Пензы и Санкт-Петербурга, преимущественно анархистов и антифашистов, подозревают в создании террористической группировки «Сеть». По версии следствия, «Сеть» была организована в 2014 году. Пчелинцев – руководитель и идеолог движения. Кроме него, в пензенском филиале состояло еще 6 человек. В 2016 году, считают в ФСБ, «Сеть» расширилась. Открылись филиалы в Москве, Петербурге и Белоруссии. Цель движения – подготовка терактов и организация вооруженного мятежа. У следствия есть 3 основных доказательства этому. Первое – найденное при обысках оружие. Основная часть – у Дмитрия Пчелинцева.
После армии он работал в стрелковом клубе инструктором по практической стрельбе. И оружие у него, естественно, разное было. Были пневматические пистолеты, были какие-то ружья, с которыми он участвовал в соревнованиях. Все оружие приобретено легально, зарегистрировано на себя, хранится без всяких нарушений.
Но у сотрудников ФСБ своя версия.
Все наше оружие фигурирует в деле, как приобретенное специально для того, чтобы, значит, совершать вот террористические какие-то действия террористической направленности для свержения вот власти.
Боевые припасы нашли и у других обвиняемых. Родители утверждают, сотрудники ФСБ подкинули оружие во время обысков.
Проведены же уже экспертизы. Причастности к этим предметам ни у кого нет, кроме Ильи Шакурского и то. Это там какое-то типа взрывное устройство какое-то, да? То есть на нем нет следов Ильи, никаких ДНК-следов нет, да? Потожировых следов нет, но есть кусочек изоленты на нем. Вот на нем, вот на этой изоленте есть, значит, какие-то следы Ильи.
Еще одно доказательство вины – признательные показания, которые, как утверждают обвиняемые, они дали под пытками.
Члены ОНК Санкт-Петербурга зафиксировали телесные повреждения, полученные им в последние 2-3 дня. Следы свежие. Многочисленные следы ожогов от электрошокера на всей внешней поверхности правого бедра, гематома на правой щиколотке, ожоги от электрошокера в области грудной клетки.
Правозащитное общество «Команда-29» выпустило фильм, где родители заключенных рассказывают о пытках над их детьми.
Его бьют по внутренним органам, по печени, по желудку, по селезенке.
Сотрудник, предположительно Роман Андреев, выдавливал ему глаз. Потом пальцем выдавливал барабанную перепонку.
Пытки начинались сразу. Сына задержали 27-го. Он находился под 51-й статьей. Молчал. И вдруг 28-го наш сын начинает говорить такое, что у нас шевелятся волосы.
Когда о пытках обвиняемых по делу сети стало известно общественности, в нескольких городах России прошли акции в их поддержку.
Ваши пытки не убьют наши идеи!
Накануне очередной акции «За наших и ваших детей» в поддержку фигурантов дела сети и нового величия Тверской районный суд арестовал Льва Пономарева, руководителя движения «За права человека», якобы за призыв участвовать в несанкционированном митинге. Пономарев неоднократно высказывался о возможной фальсификации дела сети.
Я здесь вижу абсолютно заказной характер преследования, первое. Если у них хоть что-нибудь было на них серьезное, то, очевидно, так бы они себя не вели. Я думаю, что это для погон.
Из серьезных доказательств у следствия – видео, на котором часть обвиняемых играет в страйкбол. По версии ФСБ, это не игра, это подготовка к теракту. Родители настаивают, это просто хобби.
Мы же не говорим, что откройте дверь и выпустите наших детей. Мы просим о честном разбирательстве. Если они в чем-то виноваты перед законом, они должны перед законом и перед обществом ответить за это. А не перед какими-то людьми, для которых не существует ни чести, ни совести.
На встрече с Советом по правам человека президент России Владимир Путин сказал, что слышит о деле сети впервые. Тогда же он согласился с необходимостью проверить факты неправомерного применения силы к обвиняемым.
Это провокация чистой воды. Там ни слова правды нет ни в деле нового величия, ни в деле сети.
Насколько я понимаю, эти дела привлекли внимание общественности еще и потому, что впервые родственники обвиняемых заговорили о применении пыток сотрудниками ФСБ, вот к тем людям, которых обвиняют в совершении этих преступлений. Причем говорили и о пытках током, и в деле сети, и в деле нового величия. Но, насколько я понимаю, то, что случилось вот с девочками, которых взяли под арест и отправили в следственный изолятор, включая вашу дочь Аню, это тоже можно в некоторой мере считать пыткой и способом давления. Можете чуть подробнее рассказать о том, как вы пытались противостоять этому? И все-таки сейчас, к счастью, дочь ваша уже под домашним арестом. Вот что она рассказывала, чего хотели от нее следователи, чего добивались вот этим вот помещением в следственный изолятор?
С самого начала, еще когда был дома обыск, ей говорили, ну что ты сидишь, сознайся, сознайся. Она причем спрашивала, в чем я должна сознаться? Ну сознайся, что вот вы хотели свергнуть власть. То есть ей говорили прямо
открытым текстом. То есть у вас дома проходит обыск, а ей...
Да, ей постоянно говорят. Причем это не то, что там в какой-то миролюбивой мере, да, было, а это было с криками, это было с матом. Причем таким вот, что аж уши, ну, поскольку у нас в семье никто не ругается, и девочке 17 лет, просто было страшно это слушать. И ей постоянно говорили, ты что, наркоманка, сознайся, да мы тебя на 20 лет упечем, ты выйдешь старухой, ты думаешь, родителям ты нужна, да они тебя через 2 дня забудут. Это то, что происходило дома.
После при того, вас?
Да, при нас.
А вы пытались каким-то
пытались образом? Мужа неоднократно, ну, либо просто выгоняли там с кухни, либо как-то говорили там «молчи», ну, в общем, то есть была просто такая, как бы, ну, дома просто вот паника, ужас, и, во-первых, это раннее утро, 6 утра, никто вообще не понимал, что происходит. А когда уже вот отвезли в отделение, она была там с папой все это время, им не давали ни еды, ни воды никакой, естественно. Вот. И я считаю, что это тоже своего рода какое-то давление. Потом Аня рассказывала, что она сидела в коридоре, то есть как бы ей сказали, вот посиди здесь, и повели Костоленкова Руслана. Он практически уже не шел, он хромал на одну ногу, одна нога у него волочилась, его вели, у него было вспухшее, распухшее лицо, взъерошенные волосы, то есть было понятно, у него были ссадины, кровь, было понятно, что его били, что над ним издевались. И то, что они его как бы специально провели перед Аней, то есть ей же угрожали, ну ты будешь говорить, тебя что, ударить? Это же тоже давление. Ну, после этого, я считаю, держать в том же, да, автозаке 4 часа на морозе перед СИЗО, разве, ну, это тоже своего рода давление, да, бросить девочку 10 дней держать в одноместной камере, с каким-то диким освещением, когда ничего практически не видно, лампа дергается, и с ней никто не разговаривал. Она просто не понимала все эти 10 дней, находясь одна в камере, что вообще происходит, почему она здесь, на каком основании.
И чего конкретно от нее
и
хотят.
Что от нее хотят.
Нет, ну, то есть
да.
Понятно, что какого-то признания, а признание в чем мне совершенно непонятно.
Ну, как вот, ну, она же первая, когда к ней вошел Яникеев, правозащитник, она сразу написала, не побоялась, молодец, конечно, она сразу написала бумагу, что как над ней издевались, как ее содержали, как ее везли, и она первая, кто заговорила о том, что Костоленкова, она говорит, я слышала, я видела, его били, он хромал, он весь был опухший. Ну вот это, ну просто молодец. Мы сами об этом не знали. Мы когда увидели это в интернете, вот тот момент у меня, я не знаю, я, наверное, вот просто сразу посидели все. Потому что это было страшно читать. Мы же не знали, мы ее вообще найти не могли, куда ее вывезли, в каком она СИЗО находится. Обзванивали, нам не говорили. Ну, тоже, в общем-то, целый день ее просто искали, где она. Мы не знали, куда после суда ее отвезли. Вот. И, конечно, это было все страшно и ужасно. И, ну, это самые настоящие пытки. Потому что на тот момент ей было 17 лет.
Ирина, с вашей точки зрения, для чего вот это все делали? Зачем это нужно? Ну, понятно, давление, чтобы раскололся, что-то рассказал, но есть смысл колоть человека, который, против которого, возможно, есть какие-то улики, там вот эти игры в хорошего и плохого полицейского, но здесь же, если изначально вы говорите о том, что это была провокация, то как человек может, в чем он признается, если он даже не понимает, в какую сторону ему, при всем желании? В чем признаваться?
Вы знаете, я вообще первое, что хочу сказать, вот уже больше 9 месяцев прошло, я всякий раз, когда слышу вот эти все истории, как их задерживали, как их пытали, я до сих пор, у меня просто вот мурашки по телу. И самое печальное, самое ужасное, что вот то, что происходило в деле Нового Величия, да, вот именно как на них давили, это еще цветочки по сравнению с тем, что происходило в деле Сети. В деле Сети там просто жесточайшие пытки были с применением электрошокеров, некой гальвано-машины, которую подключали к разным частям тела. Вот там показания есть Челинцева и там многих ребят, которые, ну, вплоть до того, что у него крошили зубы, и рот наполнялся кровью от вот этих ударов тока, и их заставляли признать вину. Почему? А я объясню почему. Потому что люди невиновны, им не в чем признаваться, а от них требуют этого признания. Признание царицы доказательств.
Никто не должен подвергаться пыткам или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Это записано в 21-й статье Конституции России. Вот что думают о ней обычные люди.
Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления.
Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.
Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам.
А это кто-то контролирует?
Есть сотни, миллионы таких случаев, когда полицейские работники применяют определенные средства, которые в данном случае они применить права не имеют.
Это какое-то, не знаю, средневековье, что ли?
Мне хотелось, конечно, бы верить, что в существующей России пыток нет,
Ну, я так предполагаю, что когда идут какие-то следственные мероприятия, может, там и подвергаются люди пыткам и насилию.
То вы «Три мушкетера» читали же книгу, да? Кто там имел право казнить эту же самую Миледи? Имел право казнить палач. Они его взяли, наняли, и все. Также в любом учреждении, вот это вот, которое занимается вот этими структурами, то есть там имеется соответствующая должность, соответствующее это.
А как же выведать какие-нибудь сведения у злостных преступников, например, предателей Родины? Какими способами? Разговорами, я думаю, это не очень пойдет на пользу делу.
Мне знакомые подвергались пыткам. А вот что касается военной части, где еще все-таки существует демобилизация, вот, и там вот известно иногда вот первокурсников жестокое обращение к ним применяют.
Еще один вопрос, кстати, о пытках. А какова реакция прокуратуры, следственных органов, надзирающих на жалобы родственников на эти пытки? И, насколько я знаю, ну, во всяком случае, в деле сети там были отказные материалы, но вот ближе к концу года в очередной раз отменили очередной отказ. И теперь снова будут следователи должны проверять, были ли превышал ли он полномочия или нет.
Это в деле по сети, да.
Да. А в новом деле нового величия?
Ну, знаете, вот в деле нового величия, вот, допустим, Дима Полетаев, он сейчас находится в СИЗО. 3 месяца не дают свидания маме. На что следователь говорит, что вы мешаете следствию. Как? Простите, мама? Просто вот родной мама-человек может мешать следствию. Ну что, что она должна делать или может делать? Это, конечно, вот смешно. Адвокат, они даже подавали в суд. Был суд, где там, я как поняла, что сказали, что следствие не имеет права вмешиваться, и что следователь имеет право, как бы, я так понимаю, что делать все, что ему заблагорассудится. Если он сказал, что мешает, значит, мешает. Это тоже своего рода давление, та же самая пытка. Он там сидит 3 месяца, не понимая, что происходит, почему к нему не приходит. Ну, как бы он знает, да, что маму не пускают. Но на каком основании? Почему? Ведь 2 раза в месяц как бы должны посещать родственники, имеют право. Опять же, вот имеем право, да, мы имеем право, но наши права, они так часто не соблюдаются, что мы уже сами не знаем, а имеем ли мы вообще право на что. Вот только вот я помню последний суд, я уже не вытерпела и подошла к приставам, я говорю, а можно дышать? Можно? Спасибо. Говорит, дышите. На том спасибо.
Поправлю немного Юлю. Дело в том, что Галина Полетаева не получает свидания со своим сыном уже с августа месяца, это уже 4 месяца с августа. И не только она, но и все остальные фигуранты, которые сейчас находятся в СИЗО, ну, можно, в принципе, говорить только о 3, потому что у Руслана Костыленкова, к сожалению, нет родственников, которые могли бы навещать его там. К нему ходит только Светлана Сидоркина, его адвокат. Вот у нас, к сожалению, я опять-таки несколько, может быть, философски расширю этот вопрос. У нас сейчас деградация ведь не только в области экономики в стране происходит. У нас жуткая деградация в области профессиональных кадров происходит. Я считаю, что профессиональный следователь, офицер полиции, ФСБ, промолчу, не знаю, что это за ребята, Центр противодействия экстремизму. Что это? Какому экстремизму? Что вы ищете в качестве экстремизма? Человека, который считает, что сменяемость власти – это его гражданское право, но это же не экстремизм, извините. У нас в первой статье Конституции прописано, да? Россия – это демократическая страна, правовое государство. Право сменяемости власти, пассивное и активное право избирать и быть избранным – это основополагающее право, на которое зиждется демократия в стране. Если мы говорим о том, что нельзя говорить о сменяемости власти, и это и есть экстремизм.
Давайте признаем Конституцию экстремистским материалом.
Да, вот как бы вывод только такой напрашивается. Соответственно, вы знаете, вот в чем вся печаль всей этой ситуации? Мы говорим сейчас конкретно о делах нового величия сети, да, почему это так резонуло, почему это так стало резонансным таким, да, вот очень многие действительно, даже те, которые абсолютно не интересовались ни политикой, ни какие-то политзеки, о чем вы говорите, ничего не знаю. Вот действительно в этих делах они, ну, во-первых, здесь действительно несовершеннолетний ребенок, который был подвергнут такому жуткому, я считаю, это не просто можно считать пытками, это и есть пытки. Это оказание давления, в том числе психологического, в том числе и нанесение вреда. Может быть, даже тяжкому, мы не знаем, что сейчас с Аней будет, да, вот она ляжет в больницу там в ближайшие дни, и уже хорошо, спасибо на этом. Но это же не первый случай. То есть мы просто говорим о делах об экстремизме и терроризме, которые политически мотивированы, но у нас есть целая плеяда дел, например, в отношении членов Хизб-ут-Тахрир, тоже запрещенная организация в Российской Федерации, и там ситуация ничуть не лучше. Их пытают постоянно. Это преследование на основе религиозного мотива, и при этом эти люди, они не признают свою вину. Они не дают никаких показаний. Не против себя, не против своих товарищей. И они уходят на огромные сроки. По 20-25 лет им дают сроки. Давайте вспомним, сколько у нас дел по 228, народная статья, да, наркотики. Ведь всем известно, что эта статья, как правило, применяется сотрудниками полиции для того, чтобы просто сделать план по раскрытию уголовных дел. Единственное, что различает все вот эти дела, это то, что в данном случае люди обвиняются с подтекстом политическим, именно с тем, что они хотели сменить власть, да, там с маленькой оговоркой, насильственным методом. А те люди просто мимо шли. Ну вот мимо они проходили, да, им подбросили наркотики, или там действительно, может быть, они там хотели кому-то купить, да, какие-то лекарства, наркотики, и их вот за это привлекли, хотя это чистой воды провокация.
Вот вы когда говорили о профессиональной деградации кадров, да, я сразу вспомнила высказывание Владимира Путина на встрече с членами президентского совета по правам человека 11 декабря. Он там довольно много говорил о деле нового величия. И в частности, ему был задан вопрос о том, не считает ли он, что у российского следствия и правосудия какие-то садистские наклонности проявляются, что демонстрируют эти дела. И вот Путин сказал буквально следующее.
По поводу того, что у нашего следствия и тем более правосудия садистские наклонности, я считаю, что это аллегория, это художественное привлечение. Иначе что у нас такая за судебная система? В систему в известной степени включены и Конституционный суд, и Верховный суд. Это что там, все одни садисты, что ли, работают? Давайте мы покорректнее будем высказываться. И суды, и правоохранительные органы – это наши граждане. Они живут в той среде, в которой мы все живем. Воспитываются в таких же семьях, как и мы воспитывались. Это часть нашего общества. Наверное, и везде, во всех массовых организациях встречаются разные люди. Там всякие есть. И если вы посмотрите процент осужденных из числа вот этих правоохранителей, он, кстати, за последнее время вырос, и значительно. Это говорит о том, что работа по чистке рядов не стоит на месте, она активизируется и, в общем, приносит определенные результаты. Но чтобы все это минимизировать, нам нужны не репрессивные действия в отношении правоохранительной или судебной системы. Нам нужна такая серьезная, многовекторная, многоплановая работа.
Что это такое? Это попытка прикрыть своих? Или вы думаете, президент реально не понимает, что происходит?
Все он прекрасно понимает и все он прекрасно знает. Он же, ну что он должен был сказать? Да, я считаю, вы правы. Но это признать, что ФСБ, суды, там вот такие вот негодяи сидят, которые что-то придумывают. Ну это как-то не по-президентски, скажем так, наверное.
Не по-путински.
Да, не по-путински.
Ирина, а вы как считаете?
Ох... Я сейчас сама постараюсь не наговорить на какую-нибудь статью об экстремизме или там, не знаю, оскорблении представителя власти или что-нибудь в этом роде. Я считаю, что этот человек прекрасно знает все о делах нового величия сети. Я считаю, что этот человек не просто выгораживает своих. Я считаю, что этот человек защищает свою личную власть. Вот здесь вот есть у нас и в первом, и во втором случае интерес ФСБ. КГБ, ФСБ, вывеску они сменили, а суть осталась та же самая. Вот у нас сейчас многие говорят там про 37-й год. Вы знаете, я думаю, что это страшнее, чем 37-й год, потому что в 37-м году люди хотя бы, ну, прямо говорили, да, у нас тут есть вот классовые враги, и мы их уничтожим. А у нас сейчас говорят, что, вы знаете, у нас демократия, а у нас суд верховный, конституционный. Они что, садисты, что ли? Да нет, конечно. Вы знаете, я, конечно, все понимаю, но вот чуть-чуть цинично, наверное, скажу. Вот ребята, которые сейчас находятся в СИЗО, они все-таки имеют шанс, может быть, даже раньше выйти из тюрьмы. Потому что у нас сейчас в СИЗО принимается полтора, там, день за полтора. И девочки, которые сейчас находятся под домашним арестом, вот я честно говорю, после вот этой опубликованной речи президента, это посыл, я считаю, это посыл, который, я, Юль, не хочу очень сильно вас расстраивать, это очень страшная вещь, то, что он сделал. Да?
Вы имеете в виду то, о чем он говорил, опять же, на встрече с правозащитниками 11 декабря?
Вы, наверное, это знаете. Для привлечения своих сторонников это движение «Новое величие» планировало организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму. Для организации акций изыскивают возможности приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов. Тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей проводились в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково Московской области. Тренировки проводились. Я посмотрю на это, я вам обещаю, я просто об этом не знал ничего, вот теперь узнал, когда готовился к нашей встрече. Посмотрю повнимательнее, но то, что здесь написано, я же тоже не могу это сбрасывать со счетов, правильно?
О деле нового величия сети говорили еще летом. И Песков высказывался на эту тему, говоря, что да-да-да, мы там взяли под контроль. Взяли под контроль, это значит, что мы будем наблюдать, надо посмотреть и т.д. и т.п. Действительно, в правовом государстве, в демократическом, президент не имеет права вмешиваться в уголовные дела, в ход уголовного расследования. Вот в данном случае президент 11 декабря совершил очень страшную вещь. Он отмел напрочь, уничтожил, нивелировал, я не знаю, как еще сказать, понятие презумпции невиновности.
Причем, я, простите, вас перебью, наверное, это в большей мере это даже относится не столько к делу нового величия, хотя к нему тоже, сколько к делу сети.
Вот смотрите, что у меня в справке написано. Сети. По местам сбора и жительства участников сети обнаружено и изъято учредительные и программные документы терсообщества, явно говорящие, что это такое своеобразное сообщество. Закамуфлированная под огнетушитель СВУ на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором. Два пистолета Макарова с боекомплектами. Гранаты с запалами РГН-1 и РГД-5. Карабин Сайга. Прекурсоры для ВВ и СВУ. Взрывчатых веществ и СВУ. Понимаете, это такая серьезная вещь. Нам что, с вами мало терактов где-то там?
Нам что, мало терактов где-то там?
Когда президент до завершения следствия, до вынесения судом приговора, говорит о том, что ну, вы же не хотите, чтобы у нас там где-то что-то взрывалось, какие-то теракты происходили, он им презюмирует вину. Он говорит о том, что эти люди заведомо виновны. А президент – это человек, который формирует, в принципе, общественное мнение, в том числе. Ну, вот, ну, никуда мы от этого не денемся.
В текущей ситуации.
Да. Поэтому, говоря такие вещи, он, по сути дела, дает понимание того, что эти люди сядут.
Юль,
они будут признаны виновными.
А что вообще вот это за история с Северным Кавказом, Поволжьем и Крымом, которая вдруг появилась?
Когда я сегодня это прочитала, у меня возник один единственный вопрос. Кто это сочиняет? Вот как будто сидит какой-то... Ну, это не какой-то умный человек, а просто какой-то шут, да, в колпачке шута. И такой, о, что бы я придумал-то, ну вот придумаю это. Я же читала сама, да, все чаты, у нас это распечатано. Действительно, был такой момент, когда вот этот провокатор, ФСБшник он или кто, не знаю, Руслан Д., который свидетель в этом деле, он в этом чате пишет план, и он в этом плане пишет, что создание межрегионального, ну там не сказано про Кавказ, Крым, еще что-то. Он пишет, что да, создание региональных там каких-то ячеек, еще что-то. Это дальше не обсуждалось, не обговаривалось ни с кем из ребят.
Подозреваю, что даже не особо интересно.
Да, им это вообще не интересно было. Он сам настоящий подстрекатель. Он видел, что все, они на что-то большее они не идут, они не хотят, и даже слушать не хотят. Причем он же в показаниях сам пишет, что да, я снимал офис на свои деньги, да, я купил принтер. Он не это же не скрыто. Это, он пишет, что так и было. Пишет, что он их снимал, он купил камеру. Ну, на самом деле у нас как бы это же запрещено, да? Он купил камеру скрытую на Митинском рынке и снимал каждое собрание. На каком основании? Кто вообще дал ему это право? Ну, из этого мы исходим, что это самый ни на есть провокатор. Там, а уж откуда он, Центр Ф, ФСБ или какой-то подосланный казачок?
Ну, в общем, что в этом деле, что в деле сети вопросов больше, чем ответов. Не говоря уже о том, что в том деле большинство участников, как вы говорите, находится под подписками о неразглашении тайны следствия. А в вашем деле тоже еще мало кто видел материалы дела, еще даже не совсем понимаете.
Да.
Но, тем не менее, вот у вас сложилось впечатление, что это вымысел.
Вот смотрите, вчера Аня с адвокатами, с папой ездили на ознакомление готовых экспертиз. И как оказалось, что есть экспертиза по экстремизму, в которой ничего не нашли. То есть там нету ни слова, ни призыва, ничего.
Эксперты не нашли никакого?
Не нашли. Абсолютно чистая экспертиза, без всяких признаков экстремизма. Я так понимаю, что следствию такой поворот дела не понравился. И они назначили новую экспертизу, там где-то уже в другом месте, где нашли признак экстремизма там, в какой-то листовке и в какой-то еще бумажке. Ну и заодно ждем экспертизы по уже терроризму.
Но для чего такие усилия? Такая работает машина, столько денег тратится.
Я общаюсь со многими ребятами, в том числе вот бессрочный протест, да, который не так давно появился. Они совсем молодые. Я даже не знаю, насколько кто за них больше боится, они сами за себя или я за них, потому что действительно не хочется, чтобы с одной стороны ограничивать их, да, и говорить, что, ребята, вы там, пожалуйста, контролируйте, да, что вы говорите, что вы пишете, что вы думаете, что вы там транслируете где-то там в своих прямых эфирах. А с другой стороны, я понимаю прекрасно, что такое ограничение не дает человеку свободно мыслить, замыкает его в какой-то скорлупе и заставляет деградировать. Добьются ли они своей цели, да, испугают ли они этих молодых людей? Вот я, например, когда иду на какую-то акцию, да, не как правозащитник, а именно гражданский активист, я понимаю, чем это может закончиться. Я понимаю, чем может закончиться моя статья про Лешу Окопного, например. Я понимаю, чем может закончиться для моих родственников, для родителей. Но это как бы моя жизнь, я беру
ответственность. Вы берете ответственность.
Да. Но могу ли я требовать такой же ответственности от других молодых людей, которые, если они не будут этому сопротивляться активно, если они будут идти на поводу, бояться и вводить себя вот в эти рамки, которых их загоняют вот этими делами, то я боюсь, что действительно у нашей страны нет будущего. Только, извините, борьба дает права. Это правило стопроцентно проверенное везде. Причем эта борьба должна происходить организованно на улицах.
Вот вы разжигаете сейчас.
Вот да, понимаете, когда люди организованно выходят на какую-то протестную акцию и требуют конкретных требований исполнять, да, вот мы хотим, как во Франции. Мы хотим, чтобы у нас не повышались налоги, мы хотим, чтобы у нас не повышались пенсионный возраст, не дорожал бензин и так далее и тому подобное. Да, люди выходят, у них есть конкретные требования, и они организованы. Это то, чего больше всего боится наша власть. Организованного протеста. Именно поэтому они настолько любой, то есть они берут, а вот посмотрите, организованная группа из 10 человек. Новое величие. Хотели взорвать. Организованная группа из 11 человек, сеть, хотели расстрелять. То есть не допустить организации, не допустить самоорганизации. Потому что вот эта власть, которая сохраняет самую себя.
Совершенно очевидно, что оба эти дела получат свое продолжение в 2019 году. Чего вы ждете? Каких решений вы ждете от следствия, от суда, от прокуратуры?
Честно говоря, очень страшно. Вот страшно вот эта вот материнская боль. Ты смотришь на своего ребенка и видишь, как ей больно, как ей плохо. Она в таком жутко подавленном состоянии, в депрессии. Сейчас вот нас кладут в больницу, клинику неврозов. И вот эта вот боль, ты не понимаешь, что ожидать. Вот следующая экспертиза – проверка на терроризм. Что там может быть? Что? Вот ты понимаешь, что там ничего нет. Просто какой-то чат, где разговаривали люди. Но что они там еще придумают? Вот опять непонимание, что вообще происходит, когда все это закончится. Конечно, я очень хочется мне, чтобы все-таки наш президент, конечно, разобрался и как-то, наверное, может быть, он не имеет права вмешиваться в суд. Ну, никто об этом и не просит. Наверное, тут надо вмешаться, я считаю, в структуру ФСБ, почему они этим занимаются и на каком основании все это делается. Да, я понимаю, чтобы запугать молодежь. Ну, может быть, надо ее не запугивать, может быть, надо и дать им больше как бы, каких-то шансов чем-то заниматься, куда-то их направить, чтобы они были заняты и приносили какую-то пользу.
Вы знаете, я вот когда все это дело начиналось, у меня был какой-то более позитивный настрой. Я думала, что мы сможем сделать так, чтобы это дело не дошло до суда. Я, конечно, очень сильно, в том числе и себя виню, наверное, где-то в какой-то момент не хватило сил, не хватило времени, не хватило, может быть, усилий, чтобы заставить каким-то образом гражданское общество, может быть, этих следователей, потому что у нас, я думаю, что поначалу у нас был шанс прекратить это дело на стадии его расследования. Сейчас, конечно, такого шанса уже у нас нет. Видно, что этот поезд уже несется на скорой. И суд, скорее всего, состоится в марте. Скорее всего, их признают виновными. И вот в дальнейшем, я не знаю, все зависит от адвоката, все зависит от правозащитного сообщества, насколько они, и родители, конечно, в том числе, насколько они будут готовы все-таки противодействовать. Знаете, мне кажется, вот нужно понимать, что в таких делах не судья принимает решение. В таких делах принимается решение намного выше. И в деле нового величия сети я думаю, что решение будут принимать как минимум, точнее, что там как минимум, ну, Путин будет принимать решение, каким образом поступать с этими ребятами. Были случаи, когда давали за отсиженное, давали условные сроки, и мы видели в этом некую оттепель. Вот, к сожалению, в этом деле я, наверное, пожелала бы родителям и вообще всем остальным готовиться к самому плохому варианту, морально готовиться к этому. Дай бог, конечно, чтобы все произошло по-другому. Но сейчас нужно думать и просто настраивать себя на то, что вот, я не знаю, дай Бог вам сил, чтобы вы это пережили. И в конце концов они выйдут, конечно же, на свободу. Они будут свободны, они смогут доучиться, смогут построить свою жизнь уже за пределами тюрьмы. Но сейчас, мне кажется, надо все-таки, конечно же, думать о лучшем, но настраиваться на худшее.
Чем больше людей знают о том, что ваши права нарушены, тем больше шансов решить проблему. Присылайте свои видеообращения с пометкой «Передайте Путину», и мы покажем их в эфире.
Уважаемый Владимир Владимирович Путин, я, Петкова Марина Игоревна, вынуждена обратиться к вам как к гаранту Конституции Российской Федерации. В нарушении всех законов Российской Федерации моего супруга Рената Закурнаева хотят посадить на основании показаний, данных его же братом Андреем Закурнаевым, которые были выбиты из него путем пыток и многочасовых избиений в 2015 году в худших традициях фашистских извергов. Следователь Евлев, который вел дело по Ренату Закурнаеву, включил в него показания Андрея Закурнаева, его брата, которые были получены под пытками, а также сомнительные экспертизы, фотоподделки и справки с явным коррупционным душком. Несмотря на то, что следователя Евлева за многочисленные нарушения уволили из Следственного комитета Кемеровской области, псевдодоказательства, собранные им, до сих пор используются следствием и судом.
Важно не только знать о своих правах, но и уметь их отстаивать. Это была программа «Человек имеет право». Мы рассказываем ваши истории и помогаем понять, как действовать, если ваши права нарушают. В завершении выпуска рубрика «Кто поможет?». Из нее вы узнаете о работе некоммерческих организаций, обращение в которые нередко оказывается эффективнее хождения по чиновникам. Меня зовут Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Саша, сердечко. Вот здесь сердечко. Да?
У Саши Светушкиной буквально большое сердце. Об этом ее мама узнала, когда дочке было 3 месяца.
У нас произошел приступ. Ребенок начал задыхаться, она на руках у меня начала синеть. Я вызвала скорую и сделала искусственное дыхание ребенка, пока приехала скорая. Нас направили в институт Моники. Нам поставили тот диагноз, что у ребенка сердце очень увеличено, и оно передавливало легкие.
Саше провели операцию по суживанию легочной артерии. Следом за ней еще одну на сердце. Почти 4 месяца девочка провела в реанимации.
После сердечной операции идет осложнение на почки и легкие. И думали, что ребенок уже не выживет.
Помимо послеоперационных осложнений была и другая беда. У Саши не восстанавливался собственный сердечный ритм. Нужно было срочно ставить кардиостимулятор.
И пришлось обращаться в фонд «Детские сердца», потому что в самой клинике нету аппарата, который кардиостимулятор. У них есть только взрослые.
Примерно 14 тысяч детей рождаются ежегодно в России с пороком сердца. Примерно 10 тысяч детей обеспечиваются операциями по квоте. Квота – это довольно странная цифра, она не всегда покрывает все, что входит в операцию, она имеет тенденцию кончаться к концу года. Иногда в квоту входят предметы отечественного производства, что, в общем, не всегда хорошо. Поэтому фонд занимается чем? Либо оплатой полностью операции, когда эти квоты приходят к концу, либо оплатой тех предметов, которые нужны для операции, кардиостимулятора, например. Либо оплатой операции, которые и вроде бы и в квоту входят, и вроде бы и квоты есть, но по факту получается, что этих денег нету, и ситуация такая, что операцию нужно делать быстро.
Так было в ситуации Саши Светушкиной, у которой врожденный порок сердца. Но эта патология бывает и приобретенной. О том, что у сына проблемы со здоровьем, Альбина Мостакова узнала, когда Камилю было уже 5 лет.
У нас была диспансеризация в саду, и им не понравилось наше ЭКГ. Далее мы пошли проверяться. Нам поставили брадикардию, поставили остановки сердца. До 4 секунд при норме у детей в таком возрасте, до 2 секунд.
У меня проблемы с сердцем. Я был в больнице 100 раз. Ну, не 100 раз, а 2 раза. Один раз был в больнице, потом во вторую. Теперь в третью пойду. Ой.
Нам необходим кардиостимулятор, чтобы запускать сердце. Операция сама стоит около 150 тысяч. Сам электрокардиостимулятор стоит порядка 300 тысяч.
Фонд ведь сам не помогает. Мы только связываем людей, которые терпят бедствие, с теми, которые могут помочь. Это буквально пословица «с миру по нитке голому рубашка».
Камилю только предстоит поставить кардиостимулятор, чтобы сердце работало без остановок.
Страшно, когда мне уколы делают. Ой, то есть нет. Ну, вообще-то я смелый.
Благотворительный фонд «Детские сердца» помогает людям с 2002 года. Бюджет организации в 2017 году – 160 миллионов рублей. Источники финансирования – частные пожертвования, помощь юридических лиц. Главное направление работы – адресный сбор средств на оказание помощи детям с заболеваниями сердца, покупка медицинского оборудования и расходных материалов. В 2017 году фонд спас 613 детских сердец.
«Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски мифов и репутаций, алфавита инакомыслия, учителей и сэ-ля-ви. Первый выход в эфир в 10 вечера по воскресеньям с повторами в течение недели. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там, ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире.
Первое. Подорвать легитимность избранного президента США.
We will make America great again.
Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.